традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Часов 6 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Ольга Байкалова. Это программа «Баррикады». И сегодня мы говорим о создании детской и юношеской организации «Российское движение школьников», задача которой аналогична существовавшей в советские времена пионерской организации. В студии сопредседатель Саратовского регионального штаба ОНФ, член Совета Федерации, учитель Людмила Бокова. Людмила Николаевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
И учитель высшей категории, почетный работник образования России Леонид Перлов. Леонид Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте сразу напоминать координаты прямого эфира. Вы можете подключаться к нашей беседе по телефону 7373948 по коду 495. Также для вас работает смс-портал 925-48-94-8, лента Твиттера «Говорит МСК», и сообщение с сайта зачитываем. Итак, российское движение школьников с легкой руки средств массовой информации, уже названное новой пионерской организацией России. Как вы думаете, вообще нужна ли России организация, подобная пионерской? Людмила Николаевна, наверное, начнем с вас.
С удовольствием прокомментирую свою точку зрения. Я как раз застала еще пионерскую организацию в полном ее расцвете. Мне там буквально несколько месяцев не хватило до вступления в комсомольскую организацию, когда это все распало. Поэтому ощущение от, даже несмотря на то, что, может быть, некие концепты были уже нивелированы в 90-е годы, но, тем не менее, у меня ощущения остались самые положительные об этом. То есть это, у меня всегда это связано с походами, с экскурсиями, с поездкой на слеты лучших пионеров. То есть у меня как-то вот добрые отношения есть к этому моменту. А то, что создается сейчас, я думаю, что это необходимость нашего времени, это нужно в силу того, что все-таки мы должны сконструировать некую систему воспитания, так как у нас в законе об образовании воспитание и образование – это два неотъемлемых процесса. И не может быть, если мы создаем образовательную среду, мы должны создавать точно так же воспитательную среду, чтобы эти два процесса были не диаметрально противоположны, а все-таки в едином целом.
Когда сложилась такая ситуация, что из образовательного процесса исчез воспитательный, для этого необходимо создание новой организации, новой структуры, которая будет заниматься воспитанием школьников. Но разве это не функция Министерства образования?
Функция воспитания, если говорить ее непосредственно, то возлагать, что у нас министр образования должен оказывать воспитательные услуги, конечно, это, нет такого. Сегодня это возложено на образовательное учреждение. Собственно говоря, каждый учитель, составляя урок, в обязательном порядке формулирует три единую цель, то есть образование, развитие и воспитательную цель, которую он ставит, собственно говоря, на уроке. Но это, опять же, это не целая система. То есть должны быть еще, условно говоря, экс-среда, которая должна способствовать в целом всему этому процессу. К сожалению, мы вот, и я как учитель, собственно говоря, вот эту лоскутность в системе образования на сегодняшний день ощущаю. Чтобы ее преодолеть, то есть и образовательный процесс, и воспитательный процесс нужно как-то каким-то образом объединить в единое целое.
Итак, создание новой школьной организации, подобной пионерской, советских времен. Даем зеленый свет, говорится, председатель Саратовского регионального штаба ОНФ, член Совета Федерации Людмила Бокова. Леонид Евгеньевич, а ваша позиция по этому вопросу?
Моя позиция — переключить светофор.
Так.
На другой цвет. Я бы сказал, по крайней мере, на желтый.
Замечательно.
Поскольку красный сразу включить нельзя, да и не в силах мы это сделать. Что касается целесообразности, своевременности, вот Светлана Николаевна употребила слово «нужно», «необходимо», да. Вопрос, кому и зачем. И третий вопрос, на мой взгляд, пожалуй, главный. Кто будет выполнять эту задачу?
Угу.
Я много лет как учитель и продолжаю этим заниматься, и намерен, пока жив. Так вот, первое и основное, как мне представляется, как раз вот этот последний, третий вопрос.
Кто будет выполнять эту задачу, но если верить средствам массовой информации, то этим будет заниматься Росмолодежь.
О, вот это вот я и боюсь. Есть ряд примеров последнего времени, когда этим занималась Росмолодежь, и, на мой взгляд, весьма и весьма сомнительным результатом. Я прекрасно помню движение наше, не столь давнее, что это было и чем это закончилось. Я прекрасно помню движение местное, что это было и почему это, в общем, умерло. Не так давно миновали времена движения, идущие за Путиным, да, идущие вместе. И все это, в общем-то, вот по той линии шло. Можно спорить о том, положительно это были движения или не особенно, но, на мой взгляд, бесспорно одно. Профессиональным сложным делом, педагогикой, занимались непрофессионалы. Абсолютно убежден, что любая педагогическая деятельность, будь то дидактическая, будь то воспитательная, это дело для профессионалов в первую очередь.
Леонид Евгеньевич, смотрите, вы критикуете Росмолодежь. В таком случае уже подписан указ о создании российского движения школьников. В таком случае кто, с вашей точки зрения, должен заниматься организацией этого
мероприятия? А никак нельзя было спросить сначала педагогов, профессионалов, как подписывать приказ?
А что по этому поводу думает профессиональное сообщество?
Я не могу говорить за сообщество. Я учитель, я член профсоюза учитель, безусловно, но у профсоюза другие немножко задачи. Профессиональное сообщество никто не спросил, поэтому что оно об этом думает, сказать очень сложно. Могу высказать только собственное мнение, как учителя с опытом порядочно за 30 лет работы. Я ничего хорошего об этом не думаю. Могу объяснить, почему. Во-первых, цель, как мне представляется, и как это, в общем-то, открыто достаточно объявлено, это воспитание молодежи в духе национальной идеологии. Сегодня национальная идеология только одна, по крайней мере. Ну, официально она вообще никакой не объявлена и запрещена в стране Конституцией. Ну, а по факту это военный патриотизм. Заметьте, не просто патриотизм, а военный патриотизм. Угу. Лично мне представляется, что организация, которая будет работать в этом ключе, педагогически будет вредна для современной молодежи. Сегодня не 50-е, не 60-е, даже не 70-е годы. Я ищу себя надеждой, что я неплохо себе представляю современного школьника, я с ними работаю каждый день. Так вот, в их сознании это может приобрести весьма и весьма опасный для общества в целом оборот.
Это учитель высшей категории, почетный работник образования России Леонид Перлов. Людмила Николаевна, вы готовы поспорить или вы согласитесь с позицией вашего оппонента?
Ну, вы знаете, если говорить о том, что вот завтра, например, я думаю, что в данном случае вот Росмолодежь — это в большей части некий юридический факт, на который возложена регистрация юридическая, да, по вот этой организации. То есть у нас не может сегодня там от лица педагогов, мы пришли в Минюст и зарегистрировали движение под названием таким-то, таким-то. То есть это нонсенс. То есть это вполне такая, ну, техническая сторона. То, что касается в дальнейшем процесса, у меня пока тоже есть определенные соображения, да, о том, насколько это будет эффективно, насколько это будет качественно. И, конечно же, я за то, чтобы, вот соглашусь, что диалог с учительской общественностью, он в обязательном порядке должен быть.
А уже не спросили учителя?
Поздно уже не спросили.
Нет, подождите. А что у нас до этого, ну, скажем так, у нас отсутствовали какие-либо детские движения, у нас огромное количество, даже есть ассоциация общественных движений. У нас есть федеральный закон 85-й, который определяет, собственно говоря, порядок, организацию и структурирование детских общественных объединений и движений. То есть у нас, в принципе, сегментов достаточно много. много. Сбивает, может быть, то, что вдруг Росмолодежь будет отвечать за это. Но я думаю, что у нас найдется достаточно большое количество общественных организаций, которые подставят руку помощи, в том числе, например, и общественное, наше общественное объединение, движение, точнее, Общероссийский народный фронт. Мы также заинтересованы в том, чтобы сегодня воспитательный процесс, особенно процесс, связанный с патриотическим воспитанием, он был действительно нацелен. И вот тоже, я тоже поспорю, к сожалению, у нас другое определение патриотизма, которое в обществознании, я просто учитель обществознания, мы когда говорили на эту тему, мы говорили как раз о том, что патриотизм – это осознание себя в том, тем, что ты живешь в окружении других народов, других государств, и тоже должен уважать их, но при этом идентифицировать себя как определенный народ, живущий на определенной территории.
Но согласитесь, что сейчас в России в понятие патриотизм вкладывается очень много идеологических конструкций.
Совершенно другие
вещи. Например, какие идеологические конструкции вкладываются? Это уважительное отношение к старшим, так. Это уважение к своей стране. Разве это неправильно?
В
это
таком
правильно?
Случае, почему российское движение школьников сравнивают с пионерской организацией, которая была не просто социальным лифтом, а которая была основой идеологической государственности, когда были
октябрьские пионеры? Да, я вам объясню, потому что в то время пионерская организация, идеология, собственно говоря, строилась на однопартийной системе коммунистической. Мы с вами знаем, если вспомним определение, идеология, что это, да, это некий сгусток ценностных восприятий, мировоззрений, концепций, конструкций, которые могут рождаться в массах, в обществе, в том числе и в политических партиях. Тогда была это вот там как раз. Но у нас сегодня, к сожалению, другое время, у нас не однопартийная система.
Да практически у нас то же самое время. У нас реально однопартийная система и более того, я скажу.
Но, слава богу, подписано, что это не возложено там на коммунистическую партию. И так далее. На общественное движение.
Невозможно. Возможно на общественное движение и на Росмолодежь. Угу. Так вот, коль скоро это подведомственно Росмолодежи, увы, практика многолетняя моя показывает, что тот, на кого возложена эта ответственность, тот и контролирует, более того, направляет эту работу. Следовательно, допустим, что это вот началось, получило развитие и организации начали работать, ко мне приходит чиновник из Росмолодежи, учит меня, как это надо делать.
А вы учите его?
Нет,
а вы учите
ни в коем
его.
Случае. Он чиновник.
Но если вы, тогда вы свою гражданскую позицию не выскажете.
Подобного.
Это будет
я
очень
не,
плохо.
Я могу высказать все.
А я, например,
я могу
если...
высказать, дайте мне договорить, я могу высказать все, что угодно. Он в полном праве меня не слушать. Более того, он имеет полное право запретить мне делать так, как я хочу, и приказать делать так, как он считает нужным, будучи представителем организации, которой все это поручено. Он мне диктует канон, не я ему как педагог.
К сожалению, если опять же вернуться к юридической основе, то мы вот... структура, да, вот на местах, она будет формироваться опять на добровольной основе. И ни одна, скажем, организация, движение, ни одна государственная структура не вправе, это опять же закон 85-й, не вправе вмешиваться вот во внутренний процесс движения. То есть это алогично законодательству.
Но
это...
смотрите,
и, тем не менее, законодательство нарушается и более серьезных вещей.
Людмила Николаевна, вы не чувствуете противоречия? С одной стороны, государство не имеет права вмешиваться в этот процесс. С одной стороны, у нас есть школьные объединения, организации, они развиваются. И вот для какой-то, для какой-то цели нам понадобилось российское движение школьников. При этом объясняют, что... Значит, согласно указу, я прямо прочитаю, чтобы не обманывать, целью создания организации является совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе, а дальше идет цитата, присущей российскому обществу системы ценностей. О какой системе ценностей идет речь, если, например, в Советском Союзе идеология у нас была, система ценностей была, а сейчас ее нет?
Ну, слушайте, мы что, отменили в своей стране на отдельно взятой территории общечеловеческие ценности? Мы их никто не отменял. Я такого закона
такое впечатление,
не
что да.
В том-то и дело, что у нас общечеловеческие ценности прививаются первой семьей, второй школой. А зачем нам посредник в этом процессе?
А это не посредник. Это скорее, я бы больше это назвала механизмом, да, то есть некой экосистемой, которая должна способствовать этому. Тем более, что предполагается определенное финансирование. Ну, разве плохо
вот
ли,
вот
когда вкладывается средство в развитие детского движения?
Людмила Николаевна, плохо. Когда когда средства вкладываются не туда, где они потребны.
Мы еще можем
плохо, когда средства это. Распределяются организацией, органом государственным, который, ну, скажем так, профессионально некомпетентен в этом вопросе. Вопрос педагогики есть вопрос компетенции педагогов.
Хорошо, тогда в таком случае у меня возникает вопрос. А вот учитывая наше современное законодательство, которое существует, да, вот определенный порядок создания общественных объединений, что мы тогда должны были предложить? Потому что на сегодняшний день потребность вот в этом, она же существует.
С удовольствием отвечу на этот вопрос. На этот момент в существующей ситуации вы, в том числе и вы, обязаны были, я не оговорился, обязаны были не предлагать ничего. Поскольку в сегодняшней школе, я поясню свою мысль, в сегодняшней школе, в сегодняшней сфере образования как таковой, творится на этот момент такой дикий ужас, и мы расхлебываем последствия реформ, которые начались у нас в конце 90-х, в начале 2000-х, и начали проявляться сейчас. Угу. И если мы сейчас вот в этот хаос, в это предкатастрофическое состояние системы попытаемся добавить еще и вот этот вот дополнительный толчок, дополнительные обязанности, дополнительная необходимость что-то реформировать, что-то сделать, внедрить какой-то новый элемент, поверьте, для системы лучше от этого не будет.
А для ребенка? А почему никто
для ребенка тем более.
Почему никто не задает ключевой вопрос? Мы говорим о каких-то юридических аспектах, мы говорим о том, как возможно будет функционировать эта организация, еще не знаем мы программу, еще даже не видели,
пока
что
нет.
В средствах массовой информации нам говорят, что будет
что
решаться
будет
вопрос, да, о том, что Росмолодежи будет передано какое-то имущество. А почему никто не говорит о детях?
А потому что о детях никто не может говорить,
а детям
потому
вообще
что те, кто
нужна
вообще,
такая организация?
Те, кто вообще говорит на эту тему,
загонять, по крайней мере никто
все,
не собирается.
Все, что я слышал до сих пор. Угу. Пока об этом говорят те, кто о профессиональной работе с детьми представление либо не имеет вообще, либо имеет на уровне семьи. Они просто не в курсе, поэтому они и не спрашивают.
Думаю,
кстати, детей
не...
на эту тему тоже никто не спрашивает.
Вы знаете, некое лукавство, наверное, все-таки, имея опыт преподавания в школе, но мы всегда общаемся с родительской общественностью, и трудно порой бывает переубедить в чем-то, да, поделиться каким-то опытом, потому что воспитание, конечно, в семье, это воспитание в семье, но потребность у родителей в том, чтобы ребенок был, ну, скажем так, направлен в некую такую вот конструкцию, да, организационную, потому что мы же говорим, что там прописано,
так.
Что воспитание личности.
Воспитание
что
личности
такое...
на основе
совершенно...
внимание, это важно. Воспитание
да, конечно,
личности
это, важно.
Это один вопрос, а другой вопрос воспитание личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
Нет совершенно... такой системы ценностей единой, присущей российскому обществу.
То есть вы не воспитываете в своих детях уважение к взрослым,
я
к старшим.
Я воспитываю, но это
но
не...
вот это и
не...
есть.
Нет, абсолютно подразумевается абсолютно не то.
Людмила Николаевна,
дальше
смысл...
так и
ну хорошо, давайте тогда...
Смысл-то в том, что воспитание к старшему поколению, уважение к старикам, уважение к ближнему, взаимопомощь, это все такие как бы общечеловеческие ценности, которые
семьей.
Воспитывает семья, и для этого не нужна
а уважение к своей стране, уважение к своему, к своей малой родине, это что, не наша
смотрите,
ценность?
Смотрите, есть тут
это
один тонкий
ценность,
момент.
Но это опять-таки не ваше дело.
Один тонкий момент. Вот смотрите, например, есть семья.
Тогда, если мы не будем создавать эту систему ценностей, значит, завтра к нам придут другие государства, и вам создадут
займитесь
эту семью. Систему.
Смотрите, по
создайте
поводу
семье системы... возможность заниматься детьми.
А кто что мешает сегодня семье
отсутствие
заниматься
отсутствие времени,
ребенком?
Отсутствие денег, перетурбации непрерывные в школе.
Ну,
вот
простите.
Очень низкий,
простите,
очень низкий
давайте
гражданский
возьмем...
и образовательный
простите,
уровень
эти,
родителей.
Простите, эти вещи мы можем говорить до бесконечности.
Конечно.
Что мешает? Давайте лучше сконцентрируемся на том, что сегодня необходимо сделать для того, чтобы этих препятствий не было.
Очень
Совершенно
согласен.
Вот как раз и учитель-то и должен найти
совершенно.
Компенсацию
учитель
вот этого
должен
всего.
Должен, это уже такой штамп, который я в последнее время насильно заставляю себя лично не использовать,
так.
Поскольку учитель должен абсолютно все и абсолютно всем. Единственное, что никто и ничего никогда не должен учителю. Например, создать учителю условия работы, возможность выполнять его профессиональные обязанности. Сегодня больше препонов, чем, извините, усилий
по созданию. Назовите, например, по созданию какие препоны есть.
Вы знаете, что
то есть
школах...
вы приходите в школу, объясним. Вас выгоняют оттуда
нет,
или
нет,
что?
Я прихожу...
Вам приходят на уроки проверки, школу... заставляют
да,
вас преподавать.
Да, совершенно правильно. В школу приходит учитель.
Это, я не знаю, в какой школе вы работаете.
Я в хорошей школе работаю. В школу приходит учитель. Но я еще повторюсь, я член профсоюза учитель. У меня есть информация из регионов, у меня достаточно много информации. В школу приходит учитель в сентябре и выясняет, что ему нужно вести 2 журнала. Угу. Причем делать это бесплатно. В его собственное свободное время. Это облегчает его работу. В школу приходит учитель и выясняет, что в тот класс, в котором он там, работал пару-тройку лет уже классным руководителем, добавили еще человек 8, перемешав классы. Детей ему абсолютно незнакомых. Более того, детей, страдающих ослабленным слухом, или с патологией в двигательной системе, или что-то в этом роде. Учителя об этом не поставили в известность, но вот произошло объединение учебных заведений, угу. И учитель получил вот это.
Леонид
вот.
Евгеньевич, да, позвольте вопрос. Я напомню для слушателей, они подключаются к нашему разговору, что у нас сегодня в гостях в баррикадах сопредседатель Саратовского регионального штаба ОНФ Людмила Бокова, учитель высшей категории, почетный работник образования России Леонид Перлов. Вот, Леонид Евгеньевич, вы уже более 30 лет работаете в школе. С вашей точки зрения, учитель должен воспитывать личность и человека или гражданина государства?
Личность, человек и гражданин – это не есть нечто отдельное.
Но гражданин, это не всегда одно и то же.
Личность.
Конечно. И здесь
это не одно и то же, но.
Больше.
Не одно и то же, но. Гражданин, в полном смысле этого слова, не может не быть личностью. Если он личностью не является, он не гражданин.
Угу.
Человек не может не быть личностью. Если мы рассматриваем его как человека. Это неразрывные вещи. Гражданин государства, не будучи личностью, не является гражданином. Он не в состоянии выполнить свои гражданские обязанности.
А где в этой системе патриотизм?
Вы знаете, про патриотизм очень многие и очень известные фамилии писали. Бернард Шоу и многие другие, да? Вы наверняка знаете эти цитаты, чем является патриотизм. Ну, вариантов много. Последнее прибежище негодяев. Патриотизм – это способ, который выбирается государством для того, чтобы заставить идиотов работать на подлецов и убирать за них, и многое-многое другое. Патриотизм...
Ну, о чем я и говорил. Если мы будем воспитывать это на традициях, скажем, вот подобного рода, конечно, мы никогда не вытянем нашу школу на тот уровень, который нам всем бы хотелось. Я ни в коем разе не сомневаюсь в том, что вы несете своим детям на уроки положительные эмоции, положительные знания.
Я несу детям разные эмоции, как положительные, так и не очень. Это миф, что мы воспитываем только на положительном. Этого не может быть. Вы историк, вы не хуже меня это понимать должны.
Людмила Николаевна, хотелось бы все равно вернуться вот к этому российскому движению школьников. Вы чуть ранее отметили, что вступление в эту организацию не будет принудительным. Что мешает родителям в массе своей, в большинстве, просто не отдать детей в эту организацию? Сказать, мы в состоянии воспитать нормальную личность патриота России в семье. До свидания.
Ну, собственно говоря, и сейчас, в том числе те движения, которые существуют у нас на сегодняшние детские организации в качестве движения, там точно так же добровольный принцип. Единственное, что они более узко направлены на скажем так, какое-то некое профессиональное самоопределение. Угу. Ну, например, я очень долгое время в школе возглавляла движение, и организатором, собственно говоря, было движение «Юные помощники», тогда была милиция, потом полиция, и это было больше профессионально, то есть мы, скажем, да, принимали участие в викторинах, ходили в походы, ездили по городам-героям, то есть целый комплекс мероприятий, которые мы планировали для себя в рамках этого движения.
Вы знаете, очень многие слушатели опасаются, что конкретно это движение превратится в движение, которое будет заставлять наших детей родину любить.
Но это заставить невозможно.
Невозможно
это сделать.
Если
мы будем, конечно, обучать своих детей на сравнение и критическому отношению к тому, что происходит. происходит.
Это программа «Баррикады». Я напоминаю, что у нас в гостях сопредседатель Саратовского регионального штаба ОНФ, член Совета Федерации, учитель Людмила Бокова и учитель высшей категории, почетный работник образования России Леонид Перлов. Мы вернемся к вам после выпуска новостей.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.36 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это программа «Баррикады». Я напоминаю, что сегодня мы говорим о создании детской юношеской организации «Российское движение школьников». Все называют это новой пионерией. В студии сопредседатель Саратовского регионального штаба ОНФ, член Совета Федерации, учитель Людмила Бокова и учитель высшей категории, почетный работник образования России Леонид Перлов. Итак, друзья, очень много вопросов на СМС-портале. Кто-то задается вопросом, а что, разве так плохо родину любить? Никто не говорит о том, что это плохо, но очень много опасений по поводу того, что это может превратиться в насильный, в историю, так сказать, принудительной любви. Вот как раз Людмила Николаевна, Александр Фельдман, наш постоянный слушатель, задает вам вопрос. А вас не смущает, что понятие патриотизма, идущее именно сверху от власти, а не снизу от народа, может быть, не очень полезно для наших детей?
А кто сказал, что сегодня сверху понятие патриотизм наседает? У нас какой-то закон по этому поводу принят.
Указ президента. Вот
нет. У нас подписана обсуждаемая учителями, между прочим, концепция патриотического воспитания. И она никак не была принята там сверху или указом. И сегодня мы видим только развитие этой концепции в формате уже организации конкретного движения.
Угу. Вот смотрите, например, 45-й пишет, что мои дети никогда не будут в этой молодежной организации.
Никто
так как
не заставляет.
Существующая официальная пока идеология государства, очень многие говорят о идеологии, допускает и приветствует назначение на ключевые посты права рвавшихся чиновников. И дальше пошла критика существующей власти. И все говорят о возрождении идеологии, потому что с легкой руки журналистов мы начали российское движение школьников называть пионерской организацией. Мы же знаем, что такое пионерская организация. Кстати, очень мало кто знает, что изначально пионерская организация — это не придумка Советского Союза, за основу было взято
скаутинг, конечно.
Причем в Англии, зародившись еще в 1907 году.
Даже немножко раньше, после окончания Англобургской войны.
Только вот, например, если в англосаксонской традиции скауты как и остались скаутами, то у нас во времена Советского Союза пионерия — это вот некий такой был идеологический инструмент.
Ну, я вам уже пояснила, да, исходя из того, что как раз идеология была в формате однопартийной системы, и я думаю, что повторение нечто подобного, да, то есть такое резервирование там старой системы, конечно, не произойдет. Наоборот, это при многообразии, причем, да, достаточно конкурентном многообразии детских общественных организаций, которые у нас вообще существуют, я думаю, что новая организация тоже должна, может найти свою нишу, да, востребованную нишу, и точно так же, ну, скажем так, да, начнет конкурировать в том числе и с другими детскими объединениями.
Ну, смотрите, слушатели активно проводят аналогии из разряда «Октябрята», «Пионеры», «Комсомол», «Партия». Точно так же «Российское движение школьников», «Единая Россия».
Объединенный Народный фронт.
Объединенный Народный фронт нет.
Это общественное движение.
Общественное движение. Ну, и плюс, если школьник, условно говоря, это фантазии наших слушателей, значит, добровольно идет в «Российское движение школьников», потом вступает в партию, потом получает
прекрасная карьерная лестница, конечно.
Аналогия с Советским Союзом абсолютно прямая.
Нет, ну а что плохого, если ребенок найдет и выработает в себе лидерские качества? Нам что, сегодня не нужны лидеры в политике?
Нам хватает сегодня лидеров в политике.
Но я бы не считала.
У нас маловато лидеров в профессиональных областях, это да. А вот что касается лидеров в политике, у нас с этим, по-моему, недостатка нет.
Я правильно вас понимаю, что российское движение школьников в том числе будет воспитывать политических лидеров?
Если мы говорим о том, что нам необходимо воспитывать личность, то личность — это что? Это биосоциальное существо, да, как дается определение, одно из немногих определений, то есть это человек с определенными склонностями, талантом, цветом глаз, характером и так далее, и тому подобное, социальное, потому что он должен в обязательном порядке, да, выработать в себе социальные навыки, угу. коммуникацию, соответственно, ну, да, жить, в этом, собой, в, да. жить в этом в обществе, в том числе и умение проявлять лидерские качества, как их воспитывать, эти лидерские качества. Я думаю, что в этом ничего плохого как такового нет. Это не изобретение какое-то, вот, которое мы сегодня вдруг...
Это не новое, вот,
вот, только, вот только для этого не нужна новая организация и дополнительное финансирование.
Так, ну, я думаю, что если бы она была у нас единственной и неповторимой, то, может быть, мы, конечно, больше скепсиса здесь и воспринимали бы. А так у нас есть уже огромное количество пластов, да, и ни одна конференция уже проходила по поводу аналитики вообще детских общественных движений, в том числе и на международных площадках, их опыт, их практика, их лучшие стороны, их худшие стороны. И на дискуссионном фоне, я думаю, что это вполне логично.
У этой организации...
Это сопредседатель Саратовского регионального штаба ОНФ Людмила Бокова. Слушатели подключаются. Объясняю для тех, кто только подключается, кто у нас в гостях. Член Совета Федерации, сопредседатель Саратовского регионального отделения ОНФ Людмила Бокова, учитель высшей категории, почетный работник образования России Леонид Перлов. Леонид Евгеньевич, вопрос. Я, наверное, даже это не вопрос, это реплика. Я попрошу вас ее прокомментировать. Наш слушатель пишет. Успех этой организации гарантирован, так как будет заполнен идеологический вакуум. Надо что-то с этим делать или сделают с нами. Кто-то же должен этим заниматься.
А почему, собственно, должен? Вот это и не... То, что успех гарантирован, у меня лично никаких сомнений на этот счет нет. Последняя категория населения, которая осталась идеологически неокучена, если можно так выразиться, это тинейджеры. Сегодняшних тинейджеров поймать на что-либо и...
Оторвать от наркотиков, смертного и так далее достаточно сложно.
Сегодняшних тинейджеров зацепить за что-то и направить куда-то чрезвычайно сложно. Это действительно очень сложная педагогическая задача. Угу. Но есть безошибочный крючок, на который можно поймать любого мальчишку и многих девчонок. Это красивая форма, это хоровое пение и возможность пострелять. Тем более, что не 60-е годы, и страна утыкана пейнтбольными клубами. Можно стрелять не в деревянную мишень. Можно стрелять в живого человека из пейнтбольного ружья.
Вы предполагаете, что основная цель российского движения школьников...
Я предполагаю, что основная цель этого движения – это военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Человек, который вот с этих лет... не считает ничего особенного в том, чтобы палить из пейнтбольного ружья в живого человека, который учится в другом классе или даже в твоем собственном, без особых проблем перейдет к другому виду оружия и к другим мишеням. Во всяком случае, с меньшими проблемами, нежели чем ребенок, который этого не делал. Я служил в армии, я знаю, что это такое.
Да, учитель высшей категории Леонид Перлов. Если я правильно вас поняла, вы боитесь, что все-таки российское движение школьников станет таким, ну,
военно-патриотической
организацией.
К сожалению, у нас ответить? Нет, у нас есть, собственно говоря, кадетское движение, да, кадетские школы, есть специализированные, которые относятся там к Министерству обороны, к МВД, и, соответственно, там, конечно, может быть таких упражнений, которые потенциально затачивают, да, человека на выполнение таких вот функций, да, в предостаточно, но переносить это и говорить о том, что вот вновь создаваемая организация будет заниматься этим, я, конечно, ну, сомневаюсь пока, да,
я
потому
что
мы не
будет,
видим.
Я сказал, что может быть.
Ну, это, опять же, да, априори, да, может и не быть,
может
собственно
и не быть,
говоря.
Но пока все но чтобы за то, этого... что станет.
Нет, я не думаю, что именно так. Я думаю, что у нас есть абсолютно правильный вектор, о том, что оторвать детей от компьютеров, на которых тоже, к сожалению, стрелялки, оторвать детей от того потока негатива, который, вполне возможно, они видят в том числе и в семье, и, ну, скажем так, заполнить его вакуум, да, то есть это сегодня задача как раз-таки именно для школы и общественных
вопрос,
организаций.
Вопрос, Людмила Николаевна, вы говорите о том, что тот негатив, который... Иногда, да, мы говорим не за все семьи, присутствует в семье. Так в таком случае, почему, а почему мы работаем с детьми, а не с их родителями?
Нет, нет, мы в данном случае и семья, да, сама по себе и родительская общественность, она непосредственно участник образовательного процесса. То есть здесь любое решение, вы лучше меня знаете, в том числе и общественные советы, да, созданные из родительской общественности. Сегодня как никогда школа открыта к общественным объединениям, к родителям, собственно говоря, они непосредственно участвуют. То есть они видят и программу, да, и принимают участие в реализации этой программы. Тут совершенно неразделимые вопросы. Но вопрос в том, что дать, скажем так, некие постулаты, которые были, ну, что такое русская семья, например, да?
Я вот почему русская?
Я вот ребенок...
Почему русская?
Ну, я, к примеру, Людмила говорю, Николаевна. Ну, например, русская семья, что собой представляла в истории, да, какие были традиции в нашей стране, ну, почему об этом мы как-то стесняемся в последнее время говорить?
Вы сейчас про домострой?
Как бы нас, да, там поругали. Нет, я говорю, на своих уроках истории я всегда же говорил то, что есть действительно фактологическое, да, и положительные, отрицательные примеры, они присутствуют, и об этом нужно говорить. Но, к сожалению, мы с вами видим и другой вектор, да, это подталкивание семьи к негативным последствиям. Если вот, например, в моем, ну, последнем классе, где я была классным руководителем, у меня как раз половина класса была неполная семья. Это же трудно. Трудно работать с такой семьей, когда мальчишке просто не хватает там отцовского воспитания. Ну, значит, нужно что-то заполнять. Ну, вы представьте себе, как мальчишки эти с удовольствием ходили в общественное движение для того, чтобы просто увидеть, да, вот, ну, силу мужского характера, да, как он вырабатывается в определенной профессии. И вот среди моих выпускников, слава богу, я наблюдаю зачастую за их жизнью, за их достижениями, ну, слава богу, нет негативных примеров.
Ну, вот смотрите, если мы заговорили про семью, не стоит забывать, что у нас страна-то многонациональная, и традиции воспитания детей в семьях у нас разные. И как в этом отношении выработать один общий вектор?
Нет, слава богу, что у нас, по крайней мере, есть понимание, что есть семья, что она есть мама, есть папа, чтобы, не дай бог, нам навязали совершенно логичное понимание семейных отношений.
У нас есть закон о семье, так, Леонид, в котором в семье прописаны определенные обязанности по отношению к их детям, в том числе и воспитание ребенка как одна из основных обязанностей. В тех случаях, когда семья этот закон не выполняет, надеется на то, что какая-то внешняя общественная структура за семью эту работу сделает, на мой взгляд, достаточно бессмысленно.
А вот смотрите, тут интересный момент есть. То есть мы, опять, я возвращаюсь к этой официальной формулировке формирования личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Все как один задаются вопросом, что это такая за система...
Я тоже.
Что это такая за система ценностей? То есть, условно говоря, воспитание к старшему...
Общечеловеческие ценности.
Да, общечеловеческие ценности. А критическое мышление? Это...
Является ли оно общечеловеческой ценностью?
Можно ли это назвать общечеловеческой ценностью? Способность ребенка задавать вопрос. Вопрос, кому, почему, зачем?
Ну, это здорово, когда ребенок такие вопросы задает, и мы помогаем находить ему ответы на эти вопросы. На уроках истории, по крайней мере, во всей методологии прописано, что учитель должен воспитать критическое мышление, критическую точку зрения, и это правильно, это правильный подход. Но не хочется, и наблюдать за процессом, когда перегибы или перекосы в этом. Это я люблю, когда вещи называют своими именами.
А у вас есть какой-то критерий оценки, перегиб или нет? Это ваше личное мнение является критерием или что?
Нет,
опять-таки
нет,
мы упираемся...
Нет, все гораздо проще и без лишнего...
Для меня это до сих пор очень сложно.
Без лишнего, скажем так, философствования, вдаваясь в подробности. Если мы изучаем какой-то исторический факт, то мне вот, например, как учителю, было бы интересно, чтобы ребенок вытащил самостоятельно, да, информацию, вот накопил эту информацию об этом факте, а потом мы уже будем, да, совместно проговаривать его положительные стороны, его отрицательные.
И вы оцените, перегиб у него восприятия или нет?
Это я себя уже, как учитель, научила я ему этому или нет? Нет, у него это жизнь покажет.
У него это жизнь покажет, в том-то и дело.
Но если я ничего не буду делать для этого, вот тогда будет плохо.
Это программа «Баррикады», и сегодня мы говорим о создании детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В студии сопредседатель Саратовского регионального штаба УНФ Людмила Бокова и учитель высшей категории Леонид Перлов. Друзья, я предлагаю вам поучаствовать в голосовании. Сначала мы заведем голосовалку традиционную для этой программы, а потом будем отвечать на ваши вопросы. Итак, создание российского движения школьников. 134-21-35 набираете вы, если вы отдадите ребенка в эту организацию. Да, это хорошая инициатива, хорошая идея. Пусть воспитывают из наших детей патриотов. Отлично. 134-21-35. Вы поддерживаете создание такой организации всецело и... своих детей вы туда отведете. Тем более, это не принудительно будет. Здорово. По коду 495. И 134-21-36. Нет, вы считаете, что это возвращение в советские времена, и семья в состоянии воспитать личность человека и гражданина государства самостоятельно, без помощи каких-нибудь там сторонних организаций, которые так или иначе связаны с государством. Это 134-21-36. 134-21-35. Да, да, здорово. Российское движение школьников. Возвращаемся в советские времена. Пионерия, замечательная организация. Вы всеми руками и ногами за. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы против этой позиции, против организации такой структуры. Пока идет голосование, общаемся с вами. 7373-948 по коду 495. Ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Людмила. Вопрос простой. Не боитесь ли вы, что все вот такая хорошая, может быть, здравая инициатива закончится, как в СССР, формализмом и имитацией? Ведь нельзя заставить любить родину, но можно заставить имитировать такую любовь. Спасибо.
Боюсь, я, собственно, об этом и сказал.
Ну, на самом деле, трудно сейчас что-либо определить. Я думаю, что это та дискуссия, которая родилась, она правильная абсолютно, что мы задаем такие критические вопросы, это тоже абсолютно правильно. И понятно, что как только мы увидим конкретные мероприятия, конкретные, собственно говоря, действия, тогда мы, собственно, и можем тогда какие-то оценки поставить. А пока на сегодняшний день, боюсь, если мы вообще ничего не будем в этом направлении делать, мы просто научим не любить свою родину.
А вот смотрите, 54-й задается вопросом, а кто объяснит мальцам, почему одних пионеров возят на мерседесах с айфонами в руках, а другие бредут в школу в рваных кроссовках?
В этой организации объяснят и научат бить стекла в этих мерседесах.
Людмила Николаевна, есть у вас ответ на этот вопрос?
Объяснение таких, собственно говоря, процессов, это тоже трудная задача. То есть, что, почему у одних есть все, почему у других нет таких возможностей и, собственно говоря, приезжать на Мерседесе или там покупать айфоны, конечно, здесь играет ключевую роль воспитательный момент в семье. Если у меня есть все, значит, и у ребенка должно быть все крутое. Но, к сожалению, есть процессы, необратимые примеры, да, когда вот так воспитывают детей, что из них потом получается, и что в конечном итоге, в кого они превращаются в конечном итоге. Для меня важно, чтобы в наших школах развивали действительно способности, давали хорошие, качественные знания для того, чтобы эти знания потом пригодились. В любом случае, человек с хорошими жизненными еще позициями и амбициями, да, он в любом случае найдет хорошие возможности для реализации себя в этом обществе.
К сожалению, не в любом.
Вы готовы поспорить? Леонид Евгеньевич, вопрос от 51-го я по памяти воспроизвожу, потому что оно уже летело вниз. Вопрос касается как раз школьников. А что плохого в том, что появится организация, которая будет заниматься нашими детьми во внешкольное время, когда родители, условно говоря, на работе?
Во внешкольное время сегодняшние возможности для детей, к сожалению, все более и более усыхают. Ограничена продолжительность внеурочных занятий в системе дополнительного образования. Вот не так давно, да, до 4, по-моему, часов государство теперь берет на себя это обязательство, а дальше уже, извини, нет. И раньше, пожалуйста, сколько кружков хочешь, столько и посещай. А сейчас вот ходит ребенок, там, внук у меня, в музыкальную школу, и все, он выбрал эти часы. и даже гораздо больше за остальное плати. И вообще система дополнительного образования переживает очень тяжелые времена. Вот появляется возможность, да, для родителей появляется возможность еще одна меньше заниматься своими детьми. Да, я вот сейчас вот отдам его в эту организацию. Ну, флаг в руки, барабан на шею.
Простите, а доп. Образование никакого отношения к детским общественным объединениям не имеет.
Доп. Образование имеет самое непосредственное отношение к тому, о чем мы говорим, потому что доп. Образование – это еще и воспитание в
обязательном
порядке.
Это развитие детей, развитие способностей, умений.
Воспитание и развитие, безусловно. И воспитание, и родные.
Я
бывает.
Не думаю, что
педагог,
у нас
который...
в детских школах искусство появится подобного рода организация.
Вот
все-таки это общественное
вот
объединение.
Когда они
движение.
Появятся, проблема, на мой взгляд, имеет решение. Но решение это лежит абсолютно в иной плоскости. Решение
какой?
Это лежит в плоскости обеспечения системы общего образования, дополнительного образования, всей сферы образования высококвалифицированными и высокомотивированными педагогами.
Угу.
На уроке, во внеурочное время, квалифицированный педагог в состоянии решить эти проблемы. Беда только в том, что, увы, процент высококвалифицированных педагогов снижается, причем снижается катастрофически. Процент молодых педагогов, ну, о нем даже уже и говорить неприлично. Молодые люди не идут работать в школу.
Имеют, к сожалению,
для этого,
у нас старение кадров имеет место быть.
И если бы только старение,
но человек,
идет,
имея такую пенсию,
я договорю,
как учитель,
Людмила
конечно,
Николаевна,
сохраняет за собой возможность именно работать в школе.
Человек,
еще, чтобы
имеющий
выжить.
Такую пенсию, как учитель, это я. Я, проработав 43 года, заработал себе пенсию
вот
в 15 тысяч.
Вот и я о том, что это не должно быть. Это плохо.
Не должно.
Это плохо, но это никак не имеет отношения
имеет
к
прямое,
тому,
потому что...
Потому что
молодые люди не имеют мотивации для того, чтобы идти работать в школу. Молодые, талантливые, способные, амбициозные люди не имеют для этого мотивации.
Угу. Зато, никто не говорит, что в школе
зато,
так просто и легко зато работать.
Зато работает двойной негативный отбор. Худшие из абитуриентов идут в пединституты, и далеко не лучшие из выпускников пединститутов оказываются в школе. Да, никто не говорит. Но достаточно много молодых людей, которые пошли бы. Будь у них для этого элементарный, ну, хоть какой-то стимул. Он молодой человек, ему семью образовать
и кормить
надо.
К сожалению, я наблюдаю
надо.
Больше процесс в своем регионе, то есть ежегодно у нас проводится августовская uh-huh. конференция, и вот тенденция, она все равно ломается к тому, что в школу все-таки приходят молодые специалисты. Если, например, 10, ну, 7 лет назад это было 2 человека, uh-huh. а когда... И вообще никто
теперь,
не приходил.
А теперь 5.
Сегодня идет прирост количества педагогов. Ну, и если говорить за 2013 год, то у нас порядка 10 тысяч молодых специалистов лилось в кадры. Я, конечно, не могу сейчас оценить, насколько положительно эта тенденция может сработать вообще на систему образования. Но тем не менее, я соглашусь в том, что мне бы хотелось, чтобы подготовка... Та подготовка, которая реализуется сегодня в педагогических вузах, была целенаправленная. Я выпускник вуза, педагогического вуза, который целенаправленно меня готовил как специалиста для сельской школы. Mm-hmm. Я благодарна своему вузу, что он меня вооружил этими знаниями. Они мне пригодились. А у нас бесцельно, к сожалению.
Но, Людмила Николаевна, об этом идет и речь. Вот да. мы, получается, создаем российское движение школьников, а в Министерстве образования, вообще в сфере образования, у нас полный ах.
Полный кошмар.
И вот вместо того, чтобы как-то пытаться разгребать эти проблемы, вот решать эти болевые точки, их находить,
мы создаем
новое движение.
Нет, самое главное,
подготовка учителей урезана на год, и вместо 5 лет специалитета теперь учитель готовится 4 года, из которого львиную долю времени он проведет не в институте. И
но
вот
это даже
вот недоучки,
хорошо, потому что
хорошего,
то есть после 4 лет у меня есть определенные основания пойти уже в школу приобретать практику.
Этот человек...
Ровно так же я поступила, когда училась в пединституте.
Человек...
С 3 курса у меня была возможность приобрести, ну пусть 5 часов в школе, но у меня уже была практика.
А вы хотите 60% времени из 4 лет в школе и в детском саду? Он будет недоучкой, и он придет в школу недоучкой. Что я с ним буду делать с этим недоучкой?
Недоучка? В чем недоучка?
В базовых знаниях, в фундаментальном и общем образовании.
Уважаемые Нет, я думаю, гости. Что дидактику проходит на первом курсе.
Не проходят на первом курсе. Дидактику проходит пропедевтику.
Нет, абсолютно проходит.
И потом дидактику, извините, даже
Я не так давно закончила вуз, и я могу оценить своих преподавателей.
Первый курс, да и рано ему дидактику проходить
на первом курсе. К сожалению, время программы подходит к концу. Я напоминаю, что мы сегодня говорили о создании детско-юношеской организации «Российское движение школьников». У нас шло голосование, и вот его итоги. 31% нашей аудитории говорит, что приветствует создание пионерской организации нового типа, и 69% говорят, что не хотят участвовать ни в чем подобном. Это были баррикады. У нас в гостях были сопредседатель Саратовского регионального отделения штаба ОНФ, член Совета Федерации, учитель Людмила Бокова и учитель высшей категории, почетный работник образования России Леонид Перлов. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости.
Спасибо, всего доброго.